В прошлом году был разработан новый налоговый кодекс. Я не хочу давать оценку новому налоговому кодексу, который сегодня мы, по которому мы сегодня живем и работаем, и платим налоги. Мы в прошлом году обсуждения были очень бурные. Ну, те вопросы, которые поднимал сектор банковский, я в том числе, как возглавляющий общественную организацию от имени сектора, мы были удовлетворены теми решениями, теми пожеланиям, которые были высказаны налоговой службой, экономики. В конечном итоге парламент принял. Но в этом году были проинициированы новые инициативы, вы знаете, по новому законодательству. Один раз в год мы имеем право менять в том числе и налоговый кодекс. Ну, вносить поправки. И были внесены поправки. Поправки разные. Были достаточно много встреч. Встреч один на один, то есть сектор с инициаторами, рабочая группа, Министерство экономики, налоговая служба. Были многосторонние, то есть с участием всего бизнеса заинтересованного и, опять-таки, с инициаторами. Были встречи на уровне там, руководства, высшего руководства страны в лице первого зампредседателя кабинета министров, в лице руководителя министерства ведомств. И мы ставили свои вопросы, то есть по тем или иным статьям. В большинстве случаев мы, как бы сказать, нашли понимание друг с другом. В большинстве случаев. Я могу быть откровенен здесь, не лукавлю. Да, хороший диалог, но вот именно по статье той, о которой мы сделали заявление, мы тоже находили определенное понимание на всех уровнях. Более того, мы... Для того, чтобы... Одним из аргументов был с нашей стороны, это, во-первых, не противоречие другим законодательным актам, да, в первую очередь Конституции нашей страны. То есть это основной закон, которым мы живем и руководством, и остальные законы, нормативы и так далее, они должны корреспондироваться и следовать букве, которая прописана в Конституции нашей страны, которая была принята тоже, как вы знаете, в прошлом году, да? И мы увидели, что здесь есть определенные несоответствия. Мы об этом говорили неоднократно, что мы заинтересованы, банковский сектор заинтересован в прозрачности информации, получаемые налоговыми службами по поводу уплаты или там налогооблагаемой базы тех или иных структур. Но все это должно быть в соответствии с законодательством.
Угу.
И даже более того, когда была вот эта инициатива изменения 146 статьи относительно банковской, так, у нас несколько, скажем, моментов, о которых мы сделали заявление, но мы сегодня все-таки основное это вот по поводу банковской тайны. И в новой редакции это звучит примерно так, что если в старой редакции налогового кодекса говорилось, что вся информация по движению средств, по операциям и так далее, это должно совершаться при принятии судебного решения, и на основании этого судебного акта запрос идет в банк, кроме информации по наличию счета того или иного проверяемого субъекта. Здесь мы никаких вопросов нету, и это было правило, то есть наличие, отсутствие того или иного счета, открытие.
При наличии всегда, судебного решения.
Нет. Угу. До этого мы давали информацию, когда идет проверка.
Угу.
Проверка, то есть здесь проблем нет. Но движение денег, то есть все операции, которые происходят по вашему счету, наличие денежных средств, вплоть до наличия, ну, раз это информация по банку, вплоть до ячеек и так далее, сегодня это трактуется без судебного акта, то есть по запросу. Я даже могу процитировать новый момент. В целях здесь четко сказано, статья 146, взаимодействие органов налоговой службы с банком и платежной организацией, /оператором платежной системы. Пункт первый. В целях взаимодействия с органами налоговых служб банки обязаны, первое, предоставлять информацию, в том числе в режиме реального времени. Вот это не совсем понятно. Как?
Да, то есть сделал запрос, тут же мне скиньте, или как?
Да, мне
что?
По телефону, или там я просто, я не знаю, пришел.
Покажи.
Да. Второе. Об открытии, закрытии и наличии счетов налогоплательщиков с указанием их номеров. Здесь это было при проверках, мы против этого пункта особо не возражали. Пункт Б. Об операциях, проводимых на счетах налогоплательщика, а также информация о текущем состоянии его счета. Вот такие нормы в статье 146. Далее, пункт 7 есть. Предоставлять в режиме реального времени информацию о расчетах посредством посттерминалов и QR-платежей. Ну и так далее. Вот это меня и моих коллег, конечно, вызывает озабоченность. Называют озабоченность. Конституция гарантирует тайну и неприкосновенность
информации, касающейся
имущества каждого гражданина нашей страны. В данном случае расчетный счет и средства, находясь на этом расчете, это имущество граждан страны, гражданина Кыргызской Республики. Доступ к этой информации возможен только по судебному акту. Вот на эту тему мы очень спорили много, да? Мы договорились о том, что да, есть моменты, скажем, на которые можно пойти и понять друг друга, и оказать поддержку и помощь налоговой службе в плане электронной коммерции. То есть, когда информация там практически отсутствует. Как можно проверить? То есть, только по движению средств через расчетные счета. У нас не так много таких компаний, кто занимается этой коммерцией. Мы переговорили, что возможно, в этом случае мы переговорим с клиентами, и при добровольном согласии клиентов, банков, именно кто занимается электронной коммерцией, предоставлять информацию в случае запроса письменного при проверке и на наличие неуплаты налогов. Вот с такими оговорками. Не так, что пришел любой налоговый инспектор и нет.
А вот этого покажи-ка мне, пожалуйста, что там у него.
В данном случае, видите, вот вы сами услышали, да, кто имеет право. Получается, любой инспектор может, тем более в удаленном режиме, в онлайн-режиме, получать эту информацию. Тогда надо прописать. Если это не так, то надо пояснить и так далее.
То есть основание, я так понимаю, не указано.
Не указано.
Вдруг, на основании чего они требуют эту информацию?
Да. Поэтому, Лен, вы, я, возможно, вот рядом сидящие, там наши близкие, нет опасений, да? Потому что раз бизнеса нету,
больших
денег нет. Подоходный налог мы платим, все, что положено, соцфонд отчисления делаем, да, проблем-то нету. Но тем не менее, я бы не очень хотел, чтобы кто-то, даже если это уважаемый налоговый инспектор или налоговая служба, имела полную информацию о движении моих средств или наличии средств. Где гарантия, что эта информация будет сохранена так же, как и банками, и будет охраняться законом о банковской тайне. Кстати, нарушение положения о банковской тайне это гарантирует открытие уголовного дела. То есть, если сотрудники банка увлечены, они сразу подпадают под уголовную статью. То есть, где гарантия, что на определенном этапе при передаче, при хранении, при использовании этой информации, она будет, не будет использована, я далек от мысли, что государством, другими структурами. Мы прекрасно знаем, какие могут быть структуры для того, чтобы использовать его против гражданина нашей страны, нашего государства. Вот в этом отношении у нас возникли эти сомнения. Я думаю, мы предлагали вариант, когда обсуждали этот вопрос, что, ребят, давайте тогда внесем поправку в Конституцию. Да, это процесс очень тяжелый, Конституцию, это же не просто закон, это самый главный закон, по которому мы живем. Или в соответствии с Конституцией мы начнем прорабатывать возможность предоставления этой информации на основании каких-то вот законных основ. Более того, я даже обратился в Конституционный суд разъяснением. Конституционный суд очень такой, в мягкой и в краткой, суд же у нас такой краток всегда, да, он лаконичен, ответил, что мы не можем давать разъяснения и пояснения по законодательным актам, которые еще не приняты.
Я так и поняла, сразу.
Другого ответа мы не ожидали. Теперь мы должны принять этот налоговый кодекс, то есть согласиться, потом обратиться.
Она потом скажет, да или нет.
Но за это время, возможно, возникнут сложности, которые я скажу чуть ниже. Да? Вот первое, это, конечно, нарушение Конституции, я считаю. И мои коллеги представители банков, не банковских, всех секторов со мной согласны. Вы поймите правильно, это касается даже не банков, это касается нас с вами в первую очередь. Это касается всех граждан нашей страны. Ну, возможно, вот пенсионеры, там, дети, школьники, это информация там, или счетов нет у банка. Это касается практически каждого нормального, функционирующего, действующего, работающего гражданина нашей страны. Да? И мы готовы предоставлять эту информацию, если это будет принято, но на законном основании. На законном основании. Если мы будем предоставлять эту информацию на незаконном основании, те же граждане имеют полное право возбудить против нас, подать иск в суд. И я думаю, что суд, основываясь в первую очередь теми аргументами, которые будут приведены, соблюдением законности на конституционной основе, они присудят в пользу, конечно, истца, то есть того, кто подал в суд на банк.
Потому что Конституция имеет большее, высшее значение, чем тот закон, о котором
конечно,
мы говорим.
Лен, и тогда ниже. Мы завалены будем вот такими исками, и банки будут ходить, юристы банков и вообще, кто имеет отношение к этому, ходить по судам и объяснять, в конечном итоге будет присылать. Хорошо, если это будет такое моральное там, наказание, а если это будет уголовное наказание, а если это будет материальное наказание, тогда мы погрязнем, тогда мы...
Конечно, в выплатах каких-то.
Это же, допустим, я могу оценить тот ущерб, который мне нанесли, в миллиард сомов, грубо говоря, да? И потому что я уверен в том, что я выиграю этот суд. Я выиграю этот суд, потому что это мне вредит по каким-то... можно. И самое интересное, еще один момент, что вот неизбежность вот таких моментов. Второй момент, это то, что неизбежность оттока
клиентов.
То есть уменьшение депозитной базы, то есть остатков, вообще сокращение счетов обслуживаем, клиентская база, уменьшение, конечно, денежной массы. Это сразу эффект идет мультипликативный, то есть уменьшение денежной массы – это дефицит на рынке, банковском рынке, то есть уменьшение предоставления возможности ресурсов в виде кредитования и других инструментов. То есть когда появляется дефицит, цена продукта, то есть в данном случае кредит повышается, уменьшается количество пользователей этих кредитов, уменьшается деловая активность, бизнес начинает платить огромные проценты по там, дефицитному товару, в конечном итоге бизнес меньше доходов, казна меньше получает отчисления в виде налогов, банки получают меньше доходов, то есть отчисления от банков, соответственно, меньше, ну и так далее. И так далее. То есть, я думаю, может произойти массовый исход ресурсов из банковской системы. Ну, будем откровенны, не каждый человек, да абсолютно все никогда не хотят, чтобы какая-то информация, да просто даже, как говорят, даже о болезнях ваших, да, или о каких-то там домашних
конечно,
ваших.
Это личные данные.
А тем более финансовый, денежный ресурс. Я считаю, это достаточно серьезные вещи. Не захотят. Тогда мы перейдем опять в век каменный. Мы начнем эти деньги хранить, я не знаю, как обычно, шутка же была, там, в стеклянных банках, в огородах, там, под кроватью, в подушках и так далее. Или, возможно, в других государствах, где разрешается нерезидентам. Ну, вот такой вот негативный момент мы можем получить. Поэтому вот эта инициатива, благие намерения, в том числе Министерства экономики, который сделал вчера разъяснение в одном из информ-сайтов о том, что они имели совершенно другое, а не то, что мы говорим.
Ну, тогда там написано.
Я готов прийти с представителем Министерства экономики к вам же в студию и здесь подискутировать в прямом эфире. И поговорить по душам о том, о чем, что они хотели сказать. И я скажу. И тогда, если этого не минут, тогда есть у нас более высокий судья в виде парламента, куда документы переданы, сейчас проект закона передан. 15 ноября нынешнего года вот этот новый проект закона налогового кодекса передан с поправками. И 18 декабря он заканчивается время слушаний, общественного обсуждения, и потом уже должны его рассматривать. Но, к сожалению, и здесь немножко регламент нарушен, об этом я в устной форме уже высказался, потому что мы подали заявление, наши пожелания в виде официального письма на имя спикера нашего уважаемого парламента, председателя комитета по финансовым бюджетам, некоторым депутатам, буквально в понедельник, а на понедельник поставили уже первое рассмотрение этого вопроса на комитет. Я думаю, что немножко здесь идет нарушение регламента. То есть вначале должны пройти общие фаза регламента, то есть месячный сбор информации, обсуждение общественное, потом уже парламент, собрав эту всю информацию, провести некие общественные слушания, потом уже начать рассматривать его в парламенте. Вы знаете, этот вопрос на самом деле очень серьезный. На самом деле, я даже считаю, да, есть у моих коллег из других бизнес-структур, там по различным, скажем так, размером отчислений, по ряду других, наверное, нюансов, вопросов. Я подробности и тонкости этих вопросов не вдавался. Я считаю, что там тоже, наверное, основания есть для того, чтобы обсуждать и так далее. Но вот именно вопрос тот, который я поднимаю, да, именно вопрос на статьи 146 Налогового кодекса, он касается 100% всего бизнеса и всего населения нашей страны. Это абсолютная правда и абсолютная, как бы сказать, реалии сегодняшнего дня. И я об этом не хотел бы просто так промолчать и сказать: ребята, я согласен, вы меня... Нет, меня не убедили. Меня не убедили, сообщество не убедили. Это очень большая тревога сегодня стоит. Я думаю, что комитет, который будет рассматривать этот вопрос на следующей неделе, нас тоже пригласят. Я надеюсь, что выслушают нашу позицию. Я думаю, сделают правильные выводы. Правильные выводы. Мы готовы, банковский сектор, оказывать любую поддержку, в том числе и правительству, государству, президенту, для того, чтобы заполнить или наполнить казну, в том числе и налогами, и другими средствами для того, чтобы решать большие вопросы, которые стоят, социально-экономические вопросы. Но все это должно носить такой, знаете, цивилизованный, законный характер. Мы все-таки страна достаточно с либеральной экономикой, с либеральным законодательством. Мы очень привлекательны для многих наших, ну, скажем так, партнеров, для многих наших, как бы, братских, наверное, или там соседних государств по проведению, в том числе и банковских операций, проведению неких взаиморасчетов и так далее, и так далее. И я знаю примерно, не то, что примерно, я знаю законодательство ряда стран, входящих в том числе и в наше экономическое сообщество единое, и не входящие. Я считаю, что у нас банковское законодательство достаточно либеральное, демократичное и привлекательное. И у нас этот бизнес, который существует, именно финансовый, банковский, он может быть как бы... примером или примером для подражания других государств. Да, у нас есть определенные трудности с технологиями, но и здесь, в этом направлении, банки делают достаточно большие усилия. Ряд банков проводят мероприятия по созданию своих платформ, финансовых платформ. В частности, Союз банков уже запускает пилотный проект с 1 февраля в содружестве с нашими партнерами из Монгольской республики. Ряд других банков уже подготовили, начинают работу по обслуживанию, предоставлению финансовых услуг в удаленном режиме. Это все те технологии, которые дают возможность еще более прозрачно проводить операции, еще более удобно для населения, еще более эффективно, грамотно и так далее. Поэтому в случае возникновения вот таких вот казусов в законодательной основе, я думаю, что мы не будем наиболее привлекательными. Я не думаю, что те, кто не намеревался, в частности, вот, мы очень часто же говорим, вот, внешние инвестиции и так далее. Там не то, что внешние, внутренние, там, внутренние инвесторы будут озабочены, еще подумают, стоит ли проводить операции через местные коммерческие банки. Я не хочу комментировать там разные моменты, но тем не менее, вот, в силу, еще раз хочу повториться, последних событий, Многие знакомые, друзья, коллеги приезжают, открывают счета. Это, ну, ни для кого не секрет. Угу. Это даже из эфира, конечно, может прозвучать, да? И я не слышал еще ни от одного моего коллеги, ни от одного нашего приятеля, знакомого и так далее, каких-то жестких нареканий в адрес культуры обслуживания, в
то
адрес
есть весь
техники
сервис
обслуживания.
Нисколечко не...
Сервис абсолютно, абсолютно достаточного уровня. Возможно, есть какие-то моменты. Вот мы беседовали как-то с одним из руководителей крупнейшего там банка соседнего государства, крупнейшего. Он высказывал свою позицию. Ну, я в ответ сказал, ну, это дело наживное. Это дело наживное. Потребность возникает, мы, конечно, будем догонять. Тем более сейчас новые информационные технологии и те формы сотрудничества, которые сегодня у нас уже начинают возникать и есть, и возникали, возникли и возникают с государственными органами, вот, с Минцифры, с его структурами в виде в лице там, Тюндук, там, агентство по сохранению
интеллектуальной
информации, собственности. Ну, вот, вот с этими структурами у нас...
По сохранению все... персональных данных,
да,
у нас сейчас появилась новая структура госагентства.
Я думаю, что мы недалек тот день, когда и в этом направлении мы станем, ну, как бы примером, возможно, и для подражания, или одним из таких драйверов, по крайней мере, в Центральноазиатском регионе. Но все должно, конечно, делаться очень взвешенно. Очень взвешенно. Мы иногда можем совершить большую ошибку из-за принятия, возможно, некоторых, как я выше уже сказал, таких нормативных, таких законодательных актов. Это очень тяжело будет потом доказывать, что мы имели в виду совершенно другое.
Ну, во-первых, я хочу сразу вот к этому, что вы говорите, они дали разъяснение. Вот меня всегда удивляет мое наблюдение за столько лет работы в средствах массовой информации, когда у нас кто-то что-то начинает инициировать, а потом говорит, я вообще имел совсем другое в виду. Но когда это представлено, ладно, если бы он это сказал, и, может быть, кто-то это неверно интерпретировал. Но когда вы показываете мне документ, да, и ну, там это, есть... То есть как можно понять иначе, или так, или по-другому, когда у нас есть документ? Статья такая-то, пункт первый, там написано так. А слов, как говорится, из песни не выкинуть. И потом доказывать... что где-то в суде, что вы не так понимаете статью того или иного закона, ну, простите, конечно, это абсурд.
Конечно. Лен, еще один такой момент. Да. Вот мы, хотя я, допустим, вот представляю общественную организацию, да, штат небольшой, но вот мне больше делать нечего, да, как из пальца высасывать какую-то проблему и начать биться с кем-то вот по этому вопросу, да. Я достаточно разумный человек, да, я сам участвовал в разработке и тех же налоговых кодексов, и закона о банках, и других законодательных актов. У нас очень хорошие отношения испокон веку сложились и с парламентом, и с Министерством экономики, и вот с правительством, особенно с приходом Агылбека Кусымбековича, у нас, я считаю, хорошие отношения. Банковский сектор, он, у него понимание идеальное. Ну, что мы будем просто так огульно кого-то обвинять и говорить, сам дурак? Да ни в коем случае. Мы лучше вместе возьмемся за руки и вместе пойдем туда. Но мы сейчас предупреждаем. Ребята, вы совершаете ошибку.
И нас загубите.
Да, и вы сделаете так, что будут проблемы. Проблемы. Вот я же говорю, сегодня приезжают граждане из соседних государств, и они с удовольствием обслуживаются в наших банках. Завтра, может, это просто. И наши граждане просто скажут, ребят, мы лучше пойдем там откроем счета. Вот этого я боюсь. Это первое. И второе, это мы можем погубить свой бизнес. В частности, ну, не то, что уничтожить, но создать очень большие сложности для банковского сектора. Да, когда говорят, вот, я тоже просмотрел вот эти аргументы, которые были даны государственным органам. Да нету такого. Ну, не совсем правда. Ну, не надо лукавить.
Либо
не
это чья-то недоработка.
Да, я думаю, что, может быть, вот через эфир ваш, там, через наше обращение, вот эта информация дойдет и для Садыра Нургожоевича Джапарова, нашего президента уважаемого, да, Акылбека Кусымбековича. Я думаю, что немножко будут внесены какие-то поправки вот в эти действия. Ну, Не знаю.
Я хочу добавить, что мы вот не так давно обсуждали с вашими коллегами из Международного делового совета, когда речь шла о том, что спецслужбы запрашивают... Ну, точнее, как бы разрабатывают постановление, утверждают, да, о том, чтобы получать, иметь доступ, в том числе и в онлайн-режиме, к информационным базам данных всех субъектов предпринимательства. Ну, когда мы говорим о каких-то субъектах предпринимательства, я не знаю, там больше вопрос заходит о том, что какая-то клиентская база может быть, там, какими суммами оперируют, какими объемами там, продаж и тому подобное, какие-то маркетинговые, может быть, разработки, идеи. Это же тоже информация, которая хранится, да, в базах данных предприятий. Но как раз-таки вот Оскар, он акцентировал внимание, что для банковского сектора эта инициатива, она тоже очень... такая сомнительно опасная, да, то есть это тоже, там вот в том разговоре он говорил, что мы тоже упираемся в банковскую тайну.
Мы, я могу вам некоторую реплику по этому поводу, когда вышло это постановление, на следующий день, вот сегодня вышло, на следующий день отправили в адрес инициаторов это постановление официальное письмо. На имя...
Руководство.
Да, руководство, кто инициировал это постановление на имя Камчыбек Кадыршаевич, на имя там Акылбек Усенбекович и так далее. Чем это грозит и чем это чревато? Я думаю, оно дошло до адресатов. Мы еще, правда, официального ответа не получили, но я думаю, они учтут наше внимание. Но это такой тонкий момент, поэтому мы об этом нигде еще не говорили. Но я думаю, что... наши пожелания, наши обращения будут услышаны. Вот, вот такая ситуация. Потом я в завершении еще, да, Лен, просто хотел бы вне темы налогов, да, я еще раз хочу сказать, я глубоко убежденный человек, чтобы налоги все платили. Я это всем говорю. И говорю, что за неуплату налогов надо наказывать. Наказывать очень сильно. Здесь вообще никого жалеть нельзя. Ну, грубо говоря, почему я плачу и за счет меня ездит по дороге, которая построена за счет моих, или там освещает улицу, или получает медицинскую помощь, или в школу.
Недавно с Фомсом это обсуждали.
Да, почему платят? Ну, мы же знаем, 70% один из международных, я считаю, это достаточно уважаемый, 70% не платят.
Не платят?
Ну, почему? Я должен за себя и за дядю платить.
Они получают услуги за наш счет.
Он живет не хуже меня, он лучше меня живет, потому что он не платит. И кричит он больше всего. И когда начинает какие-то это, он начинает больше всего права качать. А почему у меня воды нет? Почему у меня света нет?
Я почему плачу, такие больницы?
Лен, я молчу. Они не молчат. При всем уважении, да? И мы это прекрасно знаем, да? И мы знаем, кто не платит. И они... Вот давайте их заставим, да? Здесь просто не надо никакого вот банковской тайны нарушать. Да? Просто надо идти и сказать, заплати, не заплатишь, завтра будешь отвечать перед законом. По всем... на основе всех законов и прав, которые государство имеет в отношении этих недобросовестных, мягко скажем, граждан. Я вот о чем хочу сказать. Я уже начал на эту тему, но еще раз хочу повторить то, что в эфире прозвучало. Вот эти утверждения депутатов о том, что комиссии надо подключать силовые структуры и так далее. Я абсолютно с этим не согласен, потому что надо вот и наличная валюта, там обналичивание и так далее. Единственным платежным средством, я тоже зайду с этого боку, да, единственным платежным средством в Кыргызстане является национальная валюта СОМ, да, это первое. Второе, доллар это не валюта национальная, это не платежное средство, это как товар. У каждого товара есть своя цена. Я могу вам сказать, что в момент возникновения той ситуации, которая произошла вот в этом году, в начале года, у нас возникли сложности. Там много сложностей, но одна из сложностей – это вопросы логистики, то есть доставки той же наличной валюты в наши коммерческие банки. И в основном это осуществлялось из той страны, в которой произошли там, вот то, что происходит. Да? Нам пришлось искать альтернативные пути. Пришлось искать альтернативные пути. И до сих пор мы в поисках. Лично я ездил в несколько стран, вел переговоры. Но себестоимость очень высокая. Буду откровенен. Себестоимость высокая. Не могу называть 100% гарантии причины, но причина очевидна тоже, наверное, да, что есть рынок.
Конечно, есть у нас спрос. Просто их выкупают и вывозят.
Да,
ну, просто,
есть спрос.
Да, просто. Мы понимаем.
Предложение меньше. И когда, если мы до этого привозили по нулевой ставке, да, сегодня привозим себестоимость всего до 2%. То есть это стоимость валюты другого государства, которое не является платежным средством, но является товаром. Да?
Ее просто у нас
выметают. И мы сегодня, когда депутаты говорят, почему мы валюту другого государства, товар, мы должны продавать его по нулевой ставке, я считаю, это не совсем правильный аргумент. Во-первых, это банк несет расходы.
Конечно.
Несет расходы. Да?
Вы же не можете себе в убыток его продавать.
Он не должен продавать его, потому что это же коммерческая структура, это акционерное общество, основано на частной собственности и так далее. И когда еще хотят это бизнес, банки все коммерческие, они, естественно, бизнес-структуры, их еще дополнить вот проверками там, и правее, и так далее, и так далее, ну, вы извините, это попахивает немножко другим. Немножко другим. У меня тогда вопрос к этим уважаемым депутатам. А зачем вам доллары-то? Вот зачем доллары?
Да,
я, допустим, езжу, когда в командировке, я покупаю доллары, и то безналичные, на карточный счет. Ну, беру несколько, может быть, какой-то определенный кэш в случае проблем с картой банковской. Только в этом случае. Бывает иногда. Ну, она везде, да, там разничена, технически там, и так далее, и так далее. И для того, чтобы быть спокойным, я беру с собой кэш. Я, да, держу на карте валюту, которая стоит совершенно по-другому, потому что его не надо возить там, и так далее, и так далее. Мы же прекрасно знаем, где корень...
Конечно.
Проблемы.
И кто, почему и кто, в долларах хранит свое нажитое или не нажитое имущество?
Да. И куда это уходит? Да? Если где-то дефицит, его пытаются закрыть. А так как у нас, ну, скажем, достаточно либеральное и так далее, но, с другой стороны, банки на этом тоже определенно имеют доходы, и мы... Эти доходы делимся с государством в виде налогов. Вот к чему мы пришли.